Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Всем тем, кто привык видеть на моем месте сейчас Ильиру Чепенко, здравствуйте. К сожалению, сегодня ее не будет. Я надеюсь, мы, тем не менее, неплохо и конструктивно проведем время, особенно учитывая такую невероятно важную и сложную тему, которую мы сегодня с психологом Надеждой Обойденовой затронем. Да? В попытках угодить вот партнеру или порадовать его, мы часто забываем о собственных интересах и потребностях, и вот как сохранить свое «я» в отношениях, как обозначить свои границы, которые должны быть у каждого из нас, и почему это важно, вот мы сегодня об этом будем говорить. Итак, как не потерять себя в отношениях? Вот такая тема нашего сегодняшнего эфира. Надежда Обойденова, здравствуйте.
Доброго дня всем. Действительно, непростая тема, и на самом деле я в своей практике встречаюсь с совершенно полярными воззрениями на этот вопрос. Ну, например, некоторые говорят, что потерять свое «я», утвердить свое «я» нужно, застолбить свое «я», обозначить свое «я», так, чтобы неповадно было другому нападать на это «я», чтобы знал, чтобы понимала, чтобы ориентировался или ориентировалась на него, а то как бы вот создается ощущение опасности этих самых границ, как, что кто-то нападает на них. Вот. С другой стороны, конечно, говоря о брачных все-таки отношениях, о супружеских отношениях, мы имеем в виду некое взаимопроникновение друг в друга, в личности друг друга, в интересы друг друга, в жизнь друг друга. Поэтому где эта граница вот, растворения этого соприкосновения в принятии правил другой семьи или другой жизни, другой семейной культуры? Может быть, есть вещи, от которых и нам стоило бы отказаться, например, а есть, безусловно, ситуации, в которых нужно достаточно четко проговорить, где моя зона ответственности, где моя зона интересов, ну и так далее. Поэтому давать здесь общие какие-то советы, общие рекомендации довольно сложно. Тем не менее, давайте сегодня все-таки постараемся поговорить о таких вот общих вещах. Я понимаю, что, конечно, наши слушатели наверняка в комментариях будут оставлять свои сообщения относительно данной конкретной ситуации. Вот. Но все-таки постараемся унифицировать, постараемся сделать что-то более универсальное.
Да, ну и мы вас, друзья, призываем каждого из вас и каждую из вас, кто сегодня смотрит наш сегодняшний эфир, делиться своим мнением по этому поводу, может быть, с личным опытом. Допустим, вот кто-то из вас потерял себя в отношениях с любимой женщиной или мужчиной, а может быть, даже потерял себя в детях. Наверное, мы тоже эту тему затронем сегодня, да? Как мы, родители, теряем себя в детях, либо в наших братьях, в сестрах, такое тоже бывает. Пожалуйста, пишите свой личный опыт, как вы из этого выбрались с потерями, без потери, в общем, и как вас затянуло в это болото, скажем так, тоже. Пишите, мы будем рады среагировать как-то и ответить на ваши вопросы. Но вот у меня сразу к вам, Надежда, вопрос такой. Вот когда мы говорим о потере себя в отношениях, как мне кажется, вот сразу мысленно возникает какая-то такая девушка или женщина, да, которая так себя расточила в отношениях с мужчиной, и это, скажем так, не то чтобы нормально, но воспринимается как некая, ну, данность жизни, да. Женщине, ну, положено сидеть дома, варить борщи, грубо говоря, я утрирую, естественно, сейчас, и терять себя в мужчине, в своих детях, и никто это не осуждает. Если же это делает то же самое мужчина, то это сразу воспринимается как, ну, он тюфяк, бесхребетный, да, слабак.
Подкаблучник.
Подкаблучник, да, и так далее, и тому подобное. Если только он самореализуется как мужчина через вот эту самую расточительность, то есть он там, не знаю, луну с неба там достает своей любимой женщине, да, или там, не знаю, дарит ей Лувр, что там еще положено, звезду, луну, как звезду. Там, да, все остальное. Вот почему все-таки мы воспринимаем более-менее относительно спокойно и нормально, когда женщина расточает себя, и совершенно не воспринимаем, когда делает то же самое мужчина?
Ну, есть традиционный такой взгляд на семью, есть, можно, наверное, так сказать, современный взгляд на семью, есть то, что скажем так, революции в тех или иных отношениях между мужчиной и женщиной, неважно, в браке это или просто в отношениях между мужчиной и женщиной, в деловых отношениях или в любых других, то есть предлагается этому обществу. И весь вопрос, конечно, в том, на какой стороне вы стоите, в чем вы находитесь, какую вы модель исповедуете и, собственно говоря, что вы хотите строить. Но я позволю себе вольность предположить, что ни та, ни другая ситуация в чистом виде не является гармоничной. Почему? Потому что в этом суть, наверное, и мое понимание тайны, таинства такого брачных отношений, это отношения, при которых человек не теряет себя, не размазывает себя, не уничтожает себя, но тем не менее является частью другого человека. Да? Ну, то есть это наиболее такое сложное понимаемое единство между двумя людьми, когда они, в общем, действуют как один организм, как один человек. При этом каждый, как я уже сказала, да, не уничтожает другого, не поглощает другого, не преобразует его во что-то нечто подобное себе, заставляя другого забыть о том, что у него есть. Mm-hmm. Поэтому неважно, касается это женщины, да, ну как бы вот более такой традиционной модели, или касается это мужчины, это неважно. Но если человек чувствует, что он не обнаруживает больше своих желаний, что он их забыл, и я, кстати, достаточно многое количество раз слышала это и от женщин, и от мужчин, я забыла, кем я была, кем я был до того, как я вступила в отношения. Я уже не помню, что я влюбил, что я любила, что я хотел, чем я был увлечен, что меня радовало, кого я предпочитала в дружеских связях, ну и так далее. То есть человек настолько был поглощен, вот не побоюсь этого слова, прям вот поглощен другим человеком, или неважно, заботой о нем, или желанием угодить ему, или наоборот, попыткой сориентироваться на него. Но мое собственное желание, я перестала его обнаружить. Поэтому первая рекомендация, как не потерять себя в отношениях, она звучит так: обнаруживайте свои желания. Обнаружите свои вкусы, обнаружите свои предпочтения. Другое дело, что иногда, вступая в брак или вступая в какие-то отношения, ну, чаще, давайте так говорить, девушки страдают этим, да, они настолько, в принципе, эти желания и до этого не обнаруживали, что с удовольствием принимают желания и вкусы другого человека. Mm-hmm. Это, в общем, несложно вычислить, потому что, когда спрашиваешь такого человека, а что вы из себя представляете? А как там ты мыслишь, а как ты считаешь? Или, а почему у тебя такое мнение? Человек теряется, человек не может обосновать свою позицию. А потому что мне так сказали, потому что меня так научили. Mm-hmm. А собственной какой-то внутренней работы, ну, такой показатель зрелости, безусловно, личностной, да, человек не проводил. Поэтому всегда такая привычка возникает у этого человека ориентироваться на другого, того, кто является, ну, более авторитетным в его глазах, более способным там, ну, даже не способным в части действительно каких-то вот талантов, а способным в части там видимых знаков, да, там, не знаю, более денежный какой-то эквивалент придает, то есть чем богаче человек, чем умнее, или чем он состоятельнее там в профессии, тем, значит, больше вот я должна к нему прислушаться, ну и так далее. Неважно, что человек выбирает как мерило. Вот, поэтому вот этот вопрос к самому себе: а я-то что? А я-то что думаю по этому поводу? А мне-то как? И вот опять есть ситуации, при которых, вступая в брак, мы и до этого не обнаруживали никаких внутри себя ни желаний, ни возможностей, ни мнений. А тут и как бы мы приняли ситуацию или приняли правила такие, что ориентироваться на другого человека, считывать не его как бы поведение, угождать ему, стараться жить как он. В дальнейшем это приводит, конечно, ну, к серьезным последствиям, может привести к серьезным последствиям. Не хочу сказать, что, ну, обязательно произойдет. Возможно, человек все удовлетворяет, ему все нравится, и он, понимая, что происходит, проживет так жизнь и будет счастлив. Вот. А возможно, действительно, через какое-то время, как правило, это длительное достаточно время, то есть это происходит в середине, сравнивают, да, но не то, что сравнивают, говорят, что это один из симптомов кризиса среднего возраста, когда человек начинает как будто бы там в 40 с лишним лет опять задавать себе вопрос, а кто я, собственно говоря, что мне нравится, что я люблю, а чем я должен по жизни заниматься. То есть мы вроде как считаем, что это вопросы подросткового детства, выбора профессии и института. А тут как будто это возвращается, и человек, вспоминая о том, кем он был, что он хотел, к своему ужасу не обнаруживает ничего. Ну, либо он это забыл, либо этого и не было. И это нужно вообще заново будет выстраивать.
Ну, вы говорите сейчас о моменте самоосознания, да, там, самоопределения, самоидентификации какой-то. И если человек вошел в брачные отношения, в супружеские, не имея вот этой четкой, ясного понимания, кто он такой, там, самоопределения, да, кто я, что я хочу, к чему я стремлюсь, то, ну, очевидно, в процессе там брака он в еще большей степени, как мне кажется, он в еще большей степени перестанет понимать, что он хочет, потому что его собственные какие-то там зачатки желаний будут смешиваться с желаниями его супруга, с появлением каких-то общих интересов, и он вообще растеряется и перестанет понимать, а кто он такой вообще есть, да? То есть если ты заранее еще не понял, кто ты есть, у тебя «я» вот этого не появилось, то оно не появится, наверное, и после, потом. То есть получается, что этот момент нужно воспитывать, ну, не знаю, задолго до брачных отношений, формировать в себе.
Безусловно. То есть мы говорили в некоторых передачах о том, что один из таких залогов, один из таких, так сказать, моментов профилактики успешной семейной жизни и успешных отношений – это собственная зрелость, это собственный уровень вот определенного, в том числе и восприятия себя, которое тоже входит в вот это широкое понятие зрелости. Вот, поэтому если мы вступаем в отношения, просто решив, что есть кто-то, на кого мы закрепимся, есть кто-то, на кого мы, скажем, можем повесить наши проблемы и трудности, с кем сосуществовать, и он будет обеспечивать значимую часть нашей жизни, восполняя это своими какими-то вот уровнем зрелости, то, соответственно, да, через некоторое время он может прийти вот к этому такому распаду внутреннему, когда он не обнаруживает себя. Но опять, я не хочу утверждать, что это обязательно люди несчастные. Есть люди, которых все устраивает. Им, в общем, комфортна эта ситуация. И я встречала таких и мужчин, и женщин, поэтому, в общем, убеждать их, что в их жизни что-то не так, торопиться не надо, а невозможно. Главное себе признаться в том, что да, меня это устраивает, вот так я собираюсь прожить жизнь, и мой партнер, он с этим согласен. Ну, собственно говоря, какие к нам вопросы?
Ну, возможно, его это устраивает, потому что просто он не знает другой жизни, другой ситуации, да? Вот если мы можем всю жизнь прожить в золотой клетке и быть счастливым и довольным при этом, да? Но как только тебя случайно выпустили на свободу, ты там случайно оказался на этой свободе, да, вдруг ты понял, оказывается, что ты всю жизнь жил, ну, вот таким ущербным очень бедной жизнью, да, оказывается. Не связана ли вот эта вот удовлетворенность просто с непониманием того, что может быть другим?
Ну да, опять же, как бы, если в жизни человека случилось какое-то там трагическое событие или просто там очень такое значимое событие, да, которое встряхнуло всю его жизнь, да, и обычно это потери или разводы, или изменение семейной ситуации какой-то, вот, в которой человек вдруг обнаруживает, да, то есть это событие, которое как бы делит нашу жизнь на до и после, вот так, как я жил до того, как это случилось, и так, как я живу сейчас, то, что я понимал до этого, как я смотрел на мир, и как я понимаю и смотрю сейчас, то, конечно, это, ну, прям очевидно ставит ситуацию, когда у человека многие вещи открываются, он начинает понимать и оценивать по-другому, и ценностный ряд меняется, и приоритеты меняются, и так далее. Но, опять же, в большинстве случаев мы, в общем, плывем по течению жизни, ничего нас не трясет, не качает, в том смысле, что нам кажется, что то, что происходит, нормально происходит. И, к сожалению, большинство людей тогда, когда случается какое-то событие в семье, да, крупный конфликт или крупная потеря какая-то, говорят, ничего не предвещало, все было нормально, все было хорошо. То есть мы не живем постоянно, там, занимаясь самоанализом каким-то. Вот, вроде комфортно, вроде бы хорошо и вроде бы так. Поэтому вот это ощущение или состояние, или осознание, когда человек приходит к мысли, что я потерял себя в отношениях, оно тоже не сваливается на голову само собой, и оно не обязательно приходит. Вот. Есть люди, которые, в принципе, об этом не думают, как мы сказали. Есть те, кто этого опасается, потому что видели, как это выглядит со стороны, в родительских семьях или в дружеских каких-то отношениях, и боятся этого, и приходят с запросом, а что мне делать, чтобы не потерять себя в отношениях, да? То есть там куча статей, если вы посмотрите в интернете, о полезности эгоизма, о необходимости поставить каждого из партнеров на свое место, чтобы не забывать о себе. Готовясь к передаче, я даже посмотрела часть статей, которая называется «Я – это первая буква в алфавите», которая призывает автор этих статей и женщин, и мужчин как бы ориентироваться на себя в отношениях. Позиционируя такой взгляд, что мужья и жены приходят, уходят, а вы у себя один. Поэтому ориентируйтесь на себя и на свои желания. Вот, но опять, весь вопрос в том, что вы хотите. Вы хотите семью или вы хотите комфорт для себя ежедневно во всем? Вот, тут уж придется выбрать, к сожалению, к умным и красивым никак.
Или конкуренцию, да, или конкуренцию сплошную по жизни. Комментарий Светлана написала. Муж мне говорил, что у меня нет своего мнения. Когда оно появилось, мы с мужем расстались.
Вот, кстати, частая ситуация. То есть, ну, давайте эту ситуацию возьмем, да, вот. Мужчина хочет, чтобы рядом с ним была умная женщина, которая способна сформировать свое мнение, высказать его, обосновать его. Но при этом, когда она начинает это делать, он не может это принять, он не в состоянии с этим рядом, скажем так, существовать, он не находит этому места применения, возможности как-то самому вписаться, да, или там быть оппонентом в споре, или где-то в какой-то ситуации встать на сторону и принять мнение партнера, партнерши. Вот, ну, здесь, опять же, здесь история про умных и красивых. То есть хочется, чтобы она была умна и хорошо собой высказывала свое мнение, и умела его формулировать, и в то же время, чтобы, видимо, молчала с этим мнением, ну, или высказывалась только в строго отведенное время, в строго отведенный график.
Высказывала только тогда, когда она согласуется с моим личным мнением.
Да, да, совершенно верно. Чтобы ее мнение, оно четко соответствовало моему.
Хорошо, спасибо большое, друзья. У нас сегодня замечательная тема и замечательный психолог Надежда Обыденова. Мы говорим о том, как не потерять себя в отношениях. Если у вас был вот такой трагичный опыт, пожалуйста, пишите в комментариях, расскажите о нем. Даже если его не было, этого трагичного опыта, мы тоже вас призываем ставить лайки, делать репосты и высказывать свое мнение относительно того, что происходит. Может быть, вы видели у своих родителей такую модель, да? Отношений, когда ваша мама или ваш папа потерял себя в отношениях с супругом, или ваши родственники, или ваши друзья, с ними происходит то же самое. Как вы на это реагируете? И считаете ли нормальным, когда человек кладет буквально все на алтарь вот этих отношений, да, все к ногам бросает, абсолютно забывая о том, что у него тоже есть какие-то интересы, тоже есть границы, тоже есть какая-то личная жизнь, и с этим должны мириться и считаться все, даже супруги. Кстати, вот по поводу личной жизни. Для многих, я точно совершенно это знаю, ну, слышал, скажем так, да, понятие личной жизни в супружеских отношениях, оно вообще отсутствует как таковое, да, не может быть у супруга личных отношений, личной жизни. Потому что моя личная жизнь — это жизнь вот моей семьи, ну, в контексте моих взаимоотношений с супругой или супругом, да, вот как бы вы, что по этому поводу скажете?
Ну, здесь тоже двоякая такая ситуация. С одной стороны, мы совершенно четко говорим, что в семье нет, скажем, особенно в решении конфликтных ситуаций или трудностей каких-то, да, нет таких «я» проблем, так называемых. Да, это твоя проблема, реши ее. Есть наши проблемы, да, или это твоя потребность, сделай, что хочешь, сама ее удовлетворяющей, где и как. Это наши задачи, это наши потребности. То есть семья — это мы прежде всего, и затем, ну, конечно, я, каждый человек, который является личностью. Вот, поэтому если говорить о понятии личной жизни, тут нужно определиться, что каждый вкладывает в это, как он это видит, как он это понимает. Mm-hmm. И, наверное, вот вторую рекомендацию, которую я дала, как раз потому, что вы говорили, да, это про границы вот этой самой личности и вот этой самой личной жизни. То есть если я имею все-таки умение, навык выстраивать личные границы свои и собственные, это означает автоматически, фактически автоматически, что я понимаю, что у другого тоже могут быть эти личные границы. То есть если я говорю, что это мое, ну то есть мой вкус, я люблю такие фильмы, я люблю такие книги, я люблю такую одежду, я предполагаю, что у другого тоже есть и любимые фильмы, и любимая музыка, и любимая одежда. В этом нет ничего страшного, в этом нет ничего стыдного. И более того, это не попадает в категорию правильно или неправильно. То есть мы перестаем как бы давать этому качественную оценку. Это хорошо или плохо, это не то, ни другое. Это другое. Это просто другое. То есть если я люблю что-то, я не говорю, что это хорошо это любить или это плохо любить. Я просто отношу это, ну, в большинстве случаев, вкусовым предпочтением моим, да, меня так вырастили, мне так нравится, я так вырос. Вот, соответственно, у другого тоже может быть что-то свое, поэтому если мы не хотим потерять себя в браке, мы обозначаем свои границы, мы их знаем, мы их позиционируем, и мы уважаем границы другого человека. Мы не позволяем себе залезать туда в грязных сапогах, что называется, и давать этому какую-то качественную оценку, хорошо это или плохо это.
Мне кажется, вы описали какого-то идеального человека. Я вот слушаю вас, завороженный буквально, или завороженный. И знаете, мне кажется, что...
Где такие водятся?
Где такие водятся, да, потому что очень легко понять свои границы. Ну, скажем так, легче понять свои границы. Но держать в голове мысль о том, что у твоего партнера тоже есть границы, вот это безумно тяжело. И мне кажется, что немногие, наверное, способны эти две мысли одновременно удерживать. Я имею право, и он имеет право. Да, у меня есть свои интересы, и у нее есть свои интересы. У меня есть.
А вы не переживайте, вам партнер напомнит.
Да, но это уже конфликт. Это уже конфликт, да, вот когда напоминание.
А вот это вопрос, как вы отреагируете на это напоминание? То есть, если вы вдруг вспомните, ой, точно, у него-то тоже есть что-то свое. Спокойно, что-то я как-то забылся. Вот, это одна ситуация, да. А если, да, вы будете настаивать и продавливать, и проталкивать свою идею, свои конфликты, свои позиции, то тут, да, но это уже не про чужие границы, это уже про свое собственное пространство. Я и хочу, чтобы мое собственное пространство было главным, чтобы все, кто в нем находится, думали, как я, смотрели, как я, имели вкусы, как у меня. Вот, поэтому, знаете, верное замечание, что иногда, я понимаю, что иногда в наших передачах мы как бы такую идеальную картину создаем, отношения или партнеры, что кажется, что это вообще сказок. Интересно, что вот в психологии, например, в детской очень много показателей, которые являются нормативными и ненормативными. Ну, то есть, как бы, начиная с физиологических каких-то вещей, там, рост, вес ребенка, да, мы говорим, там, есть диапазон нормы, в котором находится ребенок. Угу. У психических функций то же самое, есть какой-то норм, там, объема памяти, внимания и так далее. Но все заканчивается после подросткового возраста. Мы перестаем говорить понятиями норма и ненорма. То есть мы больше не взвешиваем, не измеряем это так, как мы измеряем в детстве. Что это означает для нас? Что, в общем, мы всегда в процессе. Мы всегда вот в тот период, который наступает после юности, называется прекрасным словом «зрелость». То есть это такой период, внутри которого всегда есть место достижения. Всегда можно стать еще лучше, всегда можно стать еще более зрелым, еще более терпеливым, еще более способным уважать чужие границы, всегда более способным там, обнаруживать себя в отношениях и так далее. То есть я хочу сказать, что это все, как бы рисую какую-то идеальную картинку, я всегда понимаю, что это путь определенный. Угу. Весь вопрос в векторе, куда мы направлены. Мы направлены на отстаивание своего или мы направлены на понимание другого?
Угу.
А хорошо, вот это уже решение каждого.
Спасибо большое. Надежда Ободенова, психолог, замечательная женщина и профессионал, в первую очередь, наверное, да, в данной ситуации. И мы призываем каждого из вас, кто нас смотрит, слушает где-либо, неважно где, в социальных сетях, на сайте Teos.fm или в приложении Радио Теос, которое вы себе, естественно, скачали уже на смартфон и на планшет, писать свои комментарии, делиться своими собственными мыслями по этому поводу, опытом, возможно, как вы потеряли или чуть не потеряли себя в отношениях, или как вы себя, наоборот, вернули, да, когда потеряли или чуть было не потеряли, вернули себе себя, и что из этого вышло, сохранились ли ваши отношения после этого, либо, к сожалению, ваш партнер не смог принять вот такого, скажем так, исхода, когда вдруг человек рядом с ним начал иметь собственное мнение, собственные границы и себя самого, да, начал иметь. Хорошо, Надежда, но вот у меня такой вопрос. Вот одна ситуация, когда ты уже входишь в отношения, опять же, вот с чего мы начали, не имея особенно в этих внутренних потребностей иметь собственное мнение. Ну, ты в принципе такой, да, вот ты готов, ну, девушка, предположим, такая, да, одуванчик замечательный, она привыкла иметь рядом с собой сильного папу, сильного брата, сильного мужа потом впоследствии. Ей так хорошо и комфортно. Это одна ситуация. С другой стороны, когда в брак вступают два зрелых человека, да, два человека с сомнением, с границами, с целями и задачами, которые у них есть на жизнь, и вступая в брак, они, естественно, начинают идти на компромиссы. Да? Естественно. Как же без этого? И в какой-то момент ты отступаешь, и от своих каких-то, ну, от собственных, от собственного эгоизма, окей, да, я так скажу, да, и вдруг обнаружил, что ты отступался до такого, что, опять же, потерял себя, да, то есть у тебя все было, но вот эти компромиссы привели к размыванию твоей личности. Можно ли как-то это все вернуть, и что вообще в этой ситуации делать?
Ну, обычно именно такие ситуации называют семейным кризисом. Когда кто-то один или оба супруга обнаруживают себя в той точке, в которой они точно не планировали обнаружить себя там через такое-то количество времени совместной жизни.
Mm-hmm.
Поэтому начинают они выяснять отношения активно и громко, или это такая внутренняя неудовлетворенность, которая является собственной болью, человек с ней идет, и человек с ней как-то имеет дело каждый день. Это даже не важно. Но так или иначе, признание того, что я не в той точке, где я хотел бы быть, как семья или я как личность, это уже очень большой шаг. То есть большинство людей как мыслят, да, то есть мы идем, мы что-то хотим, мы чего-то достичь или куда-то переехать, неважно, или там, где-то работать, или там, иметь что-то к определенному стажу семейной жизни, мы этого не обнаруживаем, мы начинаем искать виноватого. И как вы думаете, кто обычно виноват в том, что я не там, где я должен быть? Но только не я, конечно, супруг. Он помешал. И тут вопрос уже не про компромиссы. Тут уже вопрос про то, что раз есть это вселенское зло, которое во всем виноват, значит, выход в чем? Избавиться от этого зла, и все у меня будет. И вот это вот для меня самая сложная часть работы — объяснить человеку, что, избавившись от того, кого человек считает ответственным в том, что у него ничего не получилось по жизни, автоматически не приведет его в ту точку, в которой он хотел бы быть. А вопрос в том, почему эти компромиссы, ну, скажем так, были такими незаметными, не распознавались человеком как значимые, не пытался как-то человек, не знаю, где-то важность другую, приоритетность другую установить им. То есть, конечно, в семье не без компромиссов, и, конечно, мы отказываемся очень часто от наших первых моделей, первых мечтаний, которые у нас есть в самом начале жизни, носят свои коррективы. Вот. Но, опять же, если мы назначаем за это виноватого и ответственного кого-то, кроме себя, нас по-любому ждет фиаско, нас по-любому ждет кризис. Потому что в конечном итоге, даже если вы решите расставаться с вашим партнером, выбираться из того положения, в котором вы оказались, вам придется самому.
Да, и в одиночку уже.
И уже в одиночку. И еще вопрос, будет легче или сложнее. Угу. Поэтому вот здесь дальше будет смотреть каждая семья, какое решение она будет принимать от этого, из-за этого, скажем так, рекомендация никогда не дается специалистам разводиться, не разводиться, расставаться, не расставаться. Это индивидуальное решение.
Спасибо большое. Слушайте, а вот я хотел почитать комментарии, но все-таки я задам вот этот вопрос, который не только что в голову пришел. Ну, предположим, человек обнаружил, что он дошел в своих компромиссах до точки, ну, в общем, короче, до дна, да, грубо говоря, и он понимает, что ситуация действительно сложная, он уже все растерял, он уже все истратил, все потратил самого себя, и он уже находится в таком возрасте, в котором, ну, наверное, он не сможет просто, или она не сможет уже получить образование, или там здоровье не позволяет, да, не сможет добиться каких-то целей в карьере, в бизнесе или в чем-то еще, профессиональных целях. Ведь это, и он при этом, ну, не хочет расставаться со своим супругом, не хочет, искренне не хочет. Ведь вот все равно с этим нужно как-то смириться, да, это же очень болезненная ситуация. Как ну, правильно смиряться вот с такими неизбежными вещами?
При всем моем уважении и любви к слову «смириться», я бы все-таки переиначила здесь. Это не смириться, это вначале сказать правду, ну, то есть обнаружить себя в той точке правдивой, в которой ты находишься, назвать вещи своими именами, а потом задать себе вопрос: ничего у меня нет, что я хотела, а что я все-таки могу. То есть, безусловно, всегда есть то, кем мы никогда не станем. Есть то, чего мы никогда не достигнем. Есть то, чем мы никогда не сможем обладать. Наверное, можно так рассуждать. Да, ну, там, о каких-то вещах. Там, я уже никогда не закончу институт, который, может быть, хотела бы закончить. Ну, вот так получается. Так в жизни складываются обстоятельства. Но, хорошо, а что я могу? Вот очень важно после того, как вы обнаружили себя в этой точке, не смириться. Да? Но и тем не менее не воевать, не пытаться лезть на баррикады и амбразуры, которые, ну, очевидно, недоступны. То есть это уже не умно как минимум, ну и странно как максимум, да, если мы пытаемся какие-то цели поставить себе, которых уже, ну, не стоит ставить в определенном возрасте или в определенной жизненной позиции. Вот. Но задать себе вопрос, что я смогу все-таки, куда я могу двигаться, что у меня может получиться, а... И почему мы можем себе задавать этот вопрос? Потому что, пройдя определенный жизненный путь, мы все-таки чем-то обладаем. Какими-то качествами характера, качествами личности, каким-то опытом жизненным, какими-то навыками, которые мы сформировали, какими-то профессиональными возможностями и так далее. То есть что-то у нас уже есть. Вот с этим багажом мы должны искать себя. Вот с этим мы должны двигаться. А не исходя из того, чего у нас никогда не было и уже, скорее всего, не будет. От этого только депрессия бывает.
Спасибо большое. Почитаю некоторые комментарии. Все-таки для того, чтобы не потерять себя, нужно себя найти для начала. Ну, вот мы об этом говорили в самой первой части нашей передачи. Еще один комментарий. Как не стать бесплатным приложением к супругу или ге? Ну, вот не знаю. В принципе, вы уже ответили частично на этот вопрос.
Да? Ну да, говорили немножко, да, что как бы действительно, когда у человека есть что-то, что он может предложить, неважно, этому миру, своему супругу, самому себе, просто не надо об этом забывать, и нужно это презентовать. И это уже про границы, которые мы говорили, да, то есть мы принимаем другого человека таким, какой он есть, и мы, в общем, сами себя тоже транслируем. Потому что если мы только принимаем, но сами себя никак не обнаруживаем, ну, в зависимости от того, конечно, кто рядом с вами, но он с удовольствием займет это место.
Хорошо. Так, еще комментарий. У меня такой пример. Мой муж против моего хобби, а мне нравится. В общем, муж не готов принять меня в этой моей части. И это очень грустно.
Вот, спасибо большое. Это как раз третий совет, который я хотела дать, как не потерять себя. Иметь любимое занятие, заниматься любимым делом. Но я имею в виду не просто там, что у вас работа, от которой вы без ума, такое редко им случается, но редко. Вот, а все-таки иметь что-то для, ну, да, наверное, это то, что мы называем словом хобби, это какие-то интересы, которые у нас есть помимо того, что мы делаем в профессиональной нашей жизни, часто это совпадает. Вот, но здесь тоже, понимаете, весь вопрос в том, какое у вас хобби, если вы там, не знаю, ваше хобби перекрашивать стены раз в месяц, и у вас везде банки с краской, и всем уже надоело, мужу в том числе, жить вот в этом хаосе, то, наверное, стоит прислушаться к вашей семье. Вот, опять же, но если вы плетете из бисера и как бы, или, не знаю, вышиваете крестиком, то граница, наверное, в том, что другие не обязаны любить ваше хобби и тоже с вами вышивать крестик. Но иногда на вашу работу сказать: вау, красиво, да, молодец. Наверное, это максимум. Но внутри-то мы понимаем, что до наших крестиков или до нашего бисера все равно. Поэтому он будет проводить, скорее всего, вы тоже не восприят его хобби, и вам хотелось бы, чтобы, может быть, лучше в парке бы погуляли вместе или что-то еще сделали. Вот, но он имеет право на свои интересы, и, опять же, страшного в этом ничего нет. Это как раз, опять же, про те границы, про которые мы говорили.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии под трансляцией, либо в приложении Радио Теос, Теос Медиа, которое вы скачали себе на телефон. Есть сайт teos.fm, в котором тоже есть форма для отправки ваших комментариев и сообщений. Также на сайте teos.fm в правом верхнем углу есть кнопочка «Поддержать», зайдя на которую, нажав на которую, вы попадете на страницу финансовой поддержки проекта Теос Медиа. Это можно сделать однократно, либо подписаться на какие-то рекуррентные, комфортные, удобные для вас платежи каждый месяц. Спасибо вам большое за то, что вы с нами, пишите комментарии и участвуйте активно в нашей передаче «Формула семьи». Сейчас мы дождемся Надежду, когда она снова появится, куда-то она пропала, но пока вы можете писать свои комментарии.
Да, я, кажется, подключилась.
Да, вижу, снова, да, вас слышно. Следующий комментарий. Я много лет... Вы меня слышите, да, Надежда? Или еще нет?
Да, пока? Да, хорошо слышу.
Ага. Я много лет отрицала, что мы с мужем разные. Он ведомый, а я хорошо работаю... Я много лет отрицала, что мы с мужем разные. Он ведомый, а я хорошо работаю либо одна, либо в команде, но не особо люблю командовать. А в семье пришлось брать эту роль на себя. В итоге стала нерешительной, пассивной, ведомой, как муж, нервозной, когда дело касается принятия решения. Теперь не могу с ним ни расстаться, ни дальше продолжить отношения. Вот это вот неприятная ситуация. И у нас с вами тоже. Вам нужно повернуть телефончик горизонтально. Сейчас наша... Следующая Надежда Обыденова появится, и мы продолжим нашу беседу.
Да, вам придется повторить вопрос.
Хорошо.
Да, спасибо.
Я повторю, но надо, чтобы вы уже слышали меня окончательно, наверное, да? Или все еще какие-то проблемы у нас?
Но я вот местами слышу вас окончательно, а потом перестаю это делать. Уже ищу, не всегда могу.
Хорошо, я постараюсь прочитать еще раз этот комментарий. Друзья, а вы пока пишите более короткие комментарии, но мы с радостью их прочитаем. Итак, я много лет отрицала, что мы с мужем разные. Он ведомый, а я хорошо работаю либо одна, либо в команде, но не особо люблю командовать. А в семье пришлось брать эту роль на себя. В итоге стала нерешительной, пассивной, ведомый, как муж, нервозный, когда дело касается принятия решений, и теперь не могу с ним ни расстаться, ни дальше продолжать отношения.
Угу. Сложная ситуация, очень сложная, потому что иногда мы начинаем быть похожими или берем пример, или считываем модель поведения, отнюдь не полезные для нас, не то, чтобы мы хотели. На самом деле, вот чего бы не взять хороший пример какой-то, потому что у людей ведомых, как вот в нашем сообщении наша слушательница написала, у людей пассивных, у них много и хороших качеств в том числе, они обычно более терпеливые, Они спокойные, они не вспыльчивые, они рассудительные, они умеют мыслить аналитически и так далее. Ну, то есть я не хочу сказать, что это обязательная картинка, да, но это вот как такой, ну, как приложение, да, как положительная такая часть людей спокойных. Вот. Почему бы не взять это от человека? Почему нужно взять отрицательную сторону? И понимаете, здесь вот в чем вопрос, что любой партнер, который окажется рядом с вами, это, в общем, всегда комплект положительных и отрицательных качеств. Потому что если мы будем продолжать эту логику, то мы должны признать, что мы хотим, чтобы рядом с нами был абсолютно идеальный человек, и рядом с ним мы будем тоже становиться лучше. Куда деть отрицательные качества, только непонятно. Поэтому это, опять же, никак не оправдывает нас, и любой специалист, который будет этот вопрос разбирать, допустим, психолог, я имею в виду, он всегда будет говорить о вашей зоне ответственности, опять же, что вы можете сделать, как вы можете избавиться от тех качеств вредных, которые вы приобрели, неважно, взяли вы их от вашего супруга или подобрали на улице или на работе от друга. Вот. Но тем не менее, как я могу избавиться от того, что меня не радует, и я чего не хочу себя замечать, и как я могу проявить свои качества положительные, неважно, в каком возрасте ты, неважно, какой семейный стаж. Да, опять же, прелесть зрелости в том, что мы можем вот эту внутреннюю работу над собой проводить, ну, в любом возрасте. Конечно, чем старше мы становимся, тем сложнее это нам дается. Тут я не буду хитрить и говорить вообще что угодно, тогда, когда угодно. Сложнее появляется то, что называется вредными привычками, образом жизни там, и так далее. Вот. Но, опять же, это ваша будет зона ответственности. Поэтому мы не сможем свалить и сказать, вот у меня такой неинициативный супруг, и я теперь такая неинициативная вся, вот мы теперь такие оба неинициативные. Вот. Весь вопрос в том, а почему вы храните это, почему вы с этим ничего не делаете. Вы знаете, в семье, не буду тут как бы кривить душой, да, могут быть разные отношения, разные перераспределения ролей. Кто-то зарабатывает больше, кто-то зарабатывает меньше. Это не страшно, и это, ну, разные жизненные ситуации бывают. Опять же, мне кажется, что вот в той ситуации, которую наша слушательница описала, нет самого главного признания, что да, так сложились жизненные обстоятельства, что мне приходится быть тем человеком, кто ведет семью, кто принимает решения. Так бывает?
Угу. Спасибо большое. Еще один очень интересный комментарий. Мой человек в данный момент потерялся в отношениях, в жизни, как бы утонул во мне, потерял какие-то жизненные цели, как только быть рядом со мной, и вопрос, как бы помочь ему. Надежда опять у нас пропала куда-то, к сожалению, сотовая связь не везде в нашей стране одинаково хорошая. Вы здесь, да? Вы здесь? Сейчас мы немножечко подождем. Ну, пока вы ставьте лайки, делайте репосты, друзья.
Плохо вас слышу, Владислав, но...
Я прочитаю еще вопрос. Вопрос прочитаю еще раз. Мой человек в данный момент потерялся в отношениях жизни, как бы утонул во мне. Потерял какие-то жизненные цели, как только быть рядом со мной. И как бы помочь ему, да? Вот он потерялся, все, вот он свою... вот эту маскулинность, не знаю, мужественность, мужскость потерял и растащил в отношениях, да, все вкладывает туда, и уже больше не имеет ни своих ни целей, ни желаний, ничего. Как бы ему помочь?
Ну, вы знаете, вот тогда, когда вы обнаруживаете вот такую потерю себя не у себя самого, а у другого человека, пожалуй, то, что, ну, самое важное, что вы можете для него сделать, это уговорить его получить помощь. Как я сказала, может быть, это связано с кризисом среднего возраста.
Так, к сожалению, опять у нас проблемы со связью.
Угу. На каком моменте я пропала?
Кризис среднего возраста. Возможно, связано с кризисом среднего возраста.
Вот уговорить человека получить личную помощь. Да, вот, поэтому решить этот вопрос в семье, помочь человеку в семье довольно сложно, который потерял себя. Я...
Да, сейчас Надежда Буденова переподключится, и мы продолжим. Угу. Все никак у нас.
Помочь человеку просто... Алло, слышите меня?
Да-да-да, помочь человеку.
Угу. Помочь человеку просто, когда близкий кто-то, да, мама, жена, брат, сестра, довольно сложно в такой ситуации, потому что мы советуем обычно от любви, от желания действительно, чтобы человеку было комфортно, хорошо. Специалист в этом смысле, неважно, там это коуч какой-то, или это психолог, или просто это, ну, какой-то наставник, или старший просто приятель, или начальник даже на работе, неважно, кто это. Он будет говорить именно от нежелание сделать человеку комфортно, да, залечить как-то его вот беспокойство, сказать ему успокоиться, да все будет хорошо, да все будет нормально. А наоборот, возможно, где-то пожестче сказать, да не будет нормально, если ты не примешь вот такие решения, если ты не сможешь двинуться туда-то и туда-то. Mm-hmm. Вот, поэтому как бы то, что может сделать близкий в этой ситуации, самое лучшее, да, это вот именно поощрить другого, искать в этом помощи, не остаться в этом состоянии.
Вытолкнуть его из гнезда.
Вытолкнуть, совершенно верно. Причем неважно, о каком возрасте идет, просто чем старше мы, тем бережнее. Все-таки семья — это то место, где есть вот чувство защищенности и чувство такой безопасности. Вот. Но тем не менее, иногда вот именно в том, что семья начинает человеку вот это ускорение и такой некомфорт в чем-то создавать, тоже помощь.
Спасибо большое. Большинство из нас вступают в брак незрелыми. И вот это, в общем-то, правда, с этим сложно поспорить. Не за тех, не по той причине и прочее. По мере роста одного из супругов брак распадается, все страдают. Что делать-то? Как пережить груз ответственности? А если я не хочу расставаться и смиряться не хочу? Вот очень хороший вопрос. Как узнать, что я могу? Итак, все вступают в брак незрелыми, да? И в процессе зрелости, значит, появляются проблемы, браки распадаются. Угу. Что делать? Особенно, если человек не хочет расставаться.
Растите вместе. Проходите путь зрелости вместе. Почему обязательно надо по отдельности? Растите как семья. Растите как партнеры. Пристраивайтесь, присматривайтесь. Как я уже сказала, каждый человек все равно комплект. Комплект отрицательных качеств, комплект положительных качеств. Как этот комплект будет преобразовываться, как вы будете искать друг другу пути, как вы будете искать точки соприкосновения, расти как профессионалы, расти как супруги, расти как личности. Почему не пройти этот путь вместе? Конечно, это усложняет несколько нам жизнь, то есть нельзя сказать, что это очень просто. Когда рядом кто-то, кто помогает, легче, когда рядом кто, в общем, сам находится в не очень зрелом состоянии, сложнее, безусловно. То есть я не хочу сказать, что это будет простой путь. Но то, что, в общем, можно это сделать, будучи семьей, более того, вот последний совет, наверное, который я могла бы дать в части «Как не потерять себя в браке», это не старайтесь быть идеальным, не старайтесь быть вот этим суперзрелым человеком, который все побеждает, который все проблемы преодолевает на счет раз, который знает все ответы на все вопросы. У вас тоже есть слабости, и вы тоже это проходите так же, как он, и вы тоже сражаетесь со своими внутренними драконами. Делитесь этим с другим, даже если, может быть, вы чувствуете, что это не очень безопасно, но тем не менее, вот эти отношения безопасные, отношения близкие, выращивайте их в том числе вместе. Mm-hmm. Вот. Но это касается, кстати, и супругов, и детей. Да, то есть вот когда дети видят, что мы не идеальны, то есть и мама, и папа совершают какие-то ошибки, да, конфликты случаются, но это не конец, что происходит дальше. И мама, и папа просят прощения друг у друга. И мама, и папа стараются, чтобы в дальнейшем как-то не ранить друг друга и не поступать так. Они это преодолевают. Это гораздо лучше, гораздо больший пример зрелости отношений, чем когда каждый себя корчит несовершенство или мистер совершенства и как бы отвоевывает, опять же, вот это пространство, в котором каждый совершен.
Спасибо. А есть принципиальная разница, в ком себя терять, в супруге или в детях? Какая-то, вот технически, не знаю, психологическая разница?
Да, наверное, нет. Да, наверное, нет, потому что в любом случае симптоматика одна и та же. То есть потерял себя в ребенке, растворился в нем. Здесь, пожалуй, только впоследствии будет немножко другого сорта боль от того, что я растворился в ребенке и потерял себя в ребенке, потому что дети, наверное, то, что называется гиперопекой, когда взрослый, чаще мама, безусловно, полностью посвящает себя ребенку, его интересам, живет его жизнь, при этом теряет свою, и через некоторое количество лет она же ждет отдачи от ребенка. То есть она ждет, что теперь он будет о ней заботиться, он будет, обратные бонусы такие получать mm-hmm. от воспитания, от отношений и так далее. Вот. А ребенок не...
Надежда опять у нас пропала, да? Сейчас мы подождем, пока она вернется.
он хочет жить своей жизнью, он не понимает, почему он должен сейчас для мамы там, или для папы, или для бабушки это делать. И он, в общем, так и говорит, что я-то хочу по-своему. Противник говорит, да я для тебя всю жизнь положила, да я же за тебя там от своего личного счастья отказалась. А ребенок, в общем, достаточно жестко, но справедливо говорит, а я тебя просил? Mm-hmm. У меня не было такой просьбы к тебе, это было твое решение. Вот, ситуация почти тупиковая, и одному плохо, и второму плохо, и вроде бы такие близкие, замечательные отношения до сего момента вдруг разрываются, и ребенок выглядит жестоким и таким коварным, а мама несчастной и брошенной. Вот, поэтому, говорю, немножко другого сорта боль, но по сути то же самое, боль, потеря себя, то есть вот этот момент вылета из гнезда для любой семьи такой кризисный момент. И в части супружеских отношений, и в части, допустим, если мама одна воспитывает ребенка, и для нее тоже, потому что не остается ничего. Mm-hmm. Ребенок переехал жить в другой город, устроился в общежитие куда-то там при учебном заведении. И что остается? Тишина, больше ничего. То есть если не было сформировано что-то, если весь смысл и растворение все было произведено в ребенке, то тогда пустота. И что происходит? Человек начинает опять искать себя, но, конечно, уже сложнее, конечно, уже мучительнее, конечно, уже, вот говорю, мы говорим об упущенных возможностях, о том, что никогда не случится, никогда не приобретется. Человек с боречью вспоминает, с болью какие-то мечты свои. И вот это, а почему же я этого не сделала? Почему же я вот туда не пошел? А почему же я этим не занимался? Вот эту горечь, пожалуй, сложнее всего преодолеть, потому что ну, она такая, она в прошлом. Мы на нее больше власти не имеем, сделать мы ничего не можем.
Угу, вот, спасибо.
И потеря себя в любом случае сложный симптом.
Спасибо. У нас осталось буквально пару минут. У меня вопрос был, конечно, еще не один, но мы не успеем уже все в подробностях рассмотреть. Но, пожалуй, вот последний такой вопрос. Как понять, что ты уже начал терять себя? Да? Вдруг ты ощущаешь, что у тебя ускользает твоя жизнь из твоих рук? И что, какие первые действия, чтобы не обидеть своего супруга, да, не оскорбить его, не унизить? Какие действия мудрые принять, чтобы начать себя возвращать или не продолжать терять?
А почему это должно обидеть супруга? То есть если эта история про вас, то я имею в виду про того, кто ощущает эту потерю, идите наоборот к вашему супругу и говорите о том, что вы это чувствуете. Просите у него помощи, просите у него советов, ведь этот человек знает вас очень хорошо, ведь он рядом с вами, мы будем надеяться, он любит вас, и он не хотел бы, чтобы рядом с ним был несчастный человек, поэтому, в общем, это в его интересах, в интересах супруга помочь вам в этом. И кто, как не он, может быть с вами и там дома, и на работе, и проговорить, каким образом, или на работе, да, или проговорить, как тратить семейный бюджет, чтобы у вас появились какие-то, может быть, свои собственные увлечения и так далее. То есть организовать как-то это пространство вокруг вас. Mm-hmm. Поэтому, наоборот, делитесь этим, не молчите. Говорите, ищите ответы в сети, у специалистов, у друзей. Главное, не сидите с этим чувством и не делайте вид, что на самом деле его нет. Это, наверное, самое неправильное, что можно сделать.
Хорошо, спасибо большое. Мы уже будем закругляться. Друзья, с нами была Надежда Обуденова, замечательный психолог. И тема, которую мы сегодня обсуждали, была «Как не потерять себя в личных отношениях с супругом, да, в семейных отношениях». Каждый из вас может записаться на консультацию личную через проект «Формула семьи» в интернете. Есть группы, и там есть специальная кнопочка «Записаться на консультацию». Если вы в этом нуждаетесь, пожалуйста, сделайте это, и специалисты, консультанты вам с удовольствием, с большим помогут какую-то проблему вашу решить. Всем спасибо, это был Теос Медиа, Формула Семьи. Пока.
Всего доброго.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула Семьи.